Сегодня я, согласно тому анонсу, который делал раньше, хотел с вами поделиться не иезуитами, очередными подробностями их козни на территории Российской Федерации, хотя об этом тоже как-нибудь будет речь, а может даже сегодня успею об этом вам рассказать, а скорее сам, знаете ли, задался вопросом, вот такой хитрый, коварный Ватикан, а мы что? А мы, получается, такие наивные, такие, ну, некоторые бы сказали, да, пожалуйста, пожалуйста. Ближе будет фонить, мне придется. Ну, смотрите. Мы, получается, такие наивные, такие вроде бы чистые, такие индейцы, которые позволяем вот с собой крутить, как хотим, устраивать у себя всякие организации, открывать филиалы провинций, если брать, как иезуиты это дело называют, сюда заводить ордена класса Opus Dei, или о чем я еще не рассказывал, рыцари гроба Господня, ну, иезуиты, естественно, как говорится, то, что доктор прописал, да? А сами мы что, Ватиканом никогда не интересовались? У нас не было желания как-то внедрить свою агентуру в эту организацию? Ну, моя личная судьба что-то доказывает с точки зрения того, что я рассказывал о своих книгах автобиографических. И вот был у меня там такой один эпизод. Он у меня в книге описан, в русском региональном самолете, как в бытность уже вице-президентом корпорации «Иркут», оборонной самолетостроительной корпорации, приехал я в Рим на переговоры, и там к они подошли и назвали «Падре Алессандро». Ну вот я по этому поводу. В соборе Святого Петра, при большом скоплении народа, я, правда, слегка, так сказать, от этого мякошумства впал в оцепенение, в остекленение. По-итальянски причем сказали, я по-итальянски говорю. Я говорю, ответил, говорю, я же не отец. Говорит, ну вы Александр, Алессандро. Я говорю, да, говорю, я Александр, но не отец. На что молодой и симпатичный человек в сутане с белым воротничком и в очках с тонкой металлической оправой, не золотой, может быть, серебряный, кто знает, мне сказал, а вы уверены, что вы не отец? Я сказал, да, я уверен. На что мне ответил, аспеттаремо, мы подождем. Вот насчет того, что эта организация, конечно, обладает своим, ну, скажем так, профилем одной из серьезнейших в мире, но мы тоже где-то на срезе договорных отношений, это не отношения с ЦРУ, это не отношения с МИ-6, в чем-то понимая, что мы имеем дело с очень древним злом, все-таки пытались периодически работать на их территории, на их площадке. Я это к тому, что мой пример не был одиночным, такие вещи бытовали. И поэтому я решил как раз сегодня, помимо разговора о спецслужбе Ватикана про Део, про Део – это сокращенное название, известное хорошо в разведкругах, начать с изложения того, чему эта служба противодействовала, то есть того, как мы дружно со всем красногвардейским задором пытались взять штурмом Ватикан, и что из этого вышло? Ну, сейчас можете сказать, ничего хорошего из этого не вышло. Да, я имею в виду, мы, естественно, не современный этап нашей работы, каким бы он ни был. Об этом я, естественно, даже упоминать не буду и расшифровывать точно ничего не намерен. О периоде, когда большая часть из вас уже дышали на планете Земля, а кто-то уже был в более-менее взрослом состоянии, хотя бы частично из тех, кто присутствует или будет слушать и смотреть, да? Вот. Мы пытались в советский период работать на их площадке. И по этому поводу очень любопытно, сейчас вот даже по источникам вы поймете, почему-то именно он, именно бывший офицер военной разведки США Джон Келлер, написал книгу очень хорошую под названием «Spies in the Vatican», понятно, да, «Шпионы в Ватикане», о том, как руководство СССР в 60-е годы, в 40-е до этого, внедряла свою агентуру на площадку Ватикана. Я из этого сделаю некий свой вывод, может быть, не сразу, но сделаю обязательно. А пока, как говорится, имена, пароли, явки, наверное, вы, может быть, от общения со мной, а может быть, вообще и без меня, поняли, оценили, что я не люблю то, что я называю кухонных разговоров. То есть рассказ о том, какой я великий, и как я, как Брюс Ли, одной правой рукой могу что-то сделать, или как я командую подразделением на поле боя, при условии, что, допустим, подразделением конкретно я на поле боя никогда не командовал, это все разговоры, сколько я книг бы не прочитал, не имеющие никакого смысла. Разговоры политологов о том, что мне кажется или я так считаю, это разговоры на двойку с минусом, на мой взгляд. Это ни о чем. Я это всегда повторяю, буду повторять, за это меня часть коллег не любит. Ну, это стоит ровно счетом того же, что и ваше личное мнение, которое вы высказываете в своем собственном кругу. Почему вы должны слушать людей, которые не в состоянии ничего доказать, и которые нигде не были, и фактически, ну, говорят, мне так кажется. Это уже профнепригодность полная. Да? Эту мысль могу долго пояснять, но заканчиваю лирическое отступление, хотя оно, конечно, условно лирическое. У меня, знаете ли, на стенке висит хорошо наточенная сбалансированная катана. Работать с этим предметом я обучался лет так 9-12 подряд. А теперь я могу работать, я его реально ощущаю, как кончики своих пальцев. Ну вот, при любом сопротивлении материала, по которому будет работать эта катана. То есть любая вещь требует уважения к себе. Уж тем более такая тонкая вещь, как разведка и международные отношения. А бывают международные отношения без разведки? Я вот сегодня выяснил, находясь на Первом канале, что около 50% американского персонала посольств кооптированы ЦРУ. Это официальные данные, ну, по которые архивам этой же замечательной организации расшифровали сами американцы с легкой руки, уж я не знаю, что с ним произошло, американского президента нынешнего. Выяснилось, что вот в советское время, но вряд ли сейчас иначе, около 50% персонала американских посольств – это просто сотрудники ЦРУ. Это они сами, это не я, не в качестве штатного пропагандиста. Боже меня упаси, в красном уголке какой-нибудь части нашего полка. Нет, это они сами рассказали. Поэтому, как и бывших не бывает, также вы хорошо понимаете, что дипломатии свободной от разведки тоже фактически и не бывает на 9 десятых. Смотрите, у нас для молодежи, для старшего поколения, я думаю, это должно быть известно как 2-2-4, был абсолютно легендарный человек, отметивший историю разведки своим существованием, звали его Маркус Вольф. Про Маркуса Вольфа, ну, я не знаю, нет людей поколения старше 40, имеющих отношение к обороне, к безопасности страны и так далее, которые просто бы о нем не знали. Насколько мне известно, Владимир Владимирович Вытушек знал, как мне его встречался неоднократно, еще до того, как тот вышел на пенсию. Вот. Маркус Вольф имеет прямое отношение, кстати, к Ватикану, не подумайте, он не работал в Ватикане, прямо наоборот. В Штази был начальником главного управления разведки Министерства госбезопасности. Вот. И сумел внедрить хорошо отработавшую агентуру в советские времена. Это я их назову и расскажу немножечко, как это делается. Пауль Диссимонт был бенедиктинским монахом. Второго, кого я назову, это Ойген Брамерц, тоже интересный человек, бакалавр философского факультета Мюнхенского университета, и оттуда же выходец Альфонс Вашбуш. Кстати, заметьте, насчет людей, которые упорно пренебрегают гуманитарными науками, что на Западе философия и обучение на философском факультете – это фактически знаменатель того, что вы будете работать в очень серьезных вещах. У них несколько другой подход к образованию философов. Так же, как к образованию лингвистов, насколько вы знаете, всегда был подход, что это на одну ступеньку от разведки. Не дипломаты, а именно лингвисты. Простой причине. Дипломаты говорят на языке, ну, чтобы выразить себя, а лингвисты изучают его столь глубинно, чтобы потом работать фактически в состоянии погружения. Есть большая разница. Смотрите, я назвал трех человек за весь этап, фактически весь период существования нашей разведки с 45 по 90-е годы. И вот уже с точки зрения анализа вам скажу, представьте себе, что только трех человек смогли мы внедрить, потому что Штази, это, естественно, была часть общего нашего аппарата, разведаппарата, разведка ГДР, кто вдруг случайно меня не сразу понял, только трех человек за 50 лет. Это о чем говорит? Это говорит об эффективности контрразведки Ватикана. Сразу для профессионалов, там 2-2-4. Причем заметьте, что Диссимонт, Брамерц и Вашбуш работали не одновременно. Один из них унаследовал Вашбуш дела другого. То есть, в принципе, одновременно работало максимум два человека, крайне мало. Мне скажете, не все было вскрыто. Ну, дай Господи. Ну, я выступаю с нашей стороны барьера, потом скажу, дай Господи, чтобы не все. Вот. Вы несколько, может быть, лучше поймете, почему как раз на излете этого советского периода были предприняты определенные попытки, одну из которых я изложил в своей книге, которая касалась лично меня. Это нормально. Это практика. Ди Симон начал работать в 1974-м. Он был генеральным секретарем немецкой епископской конференции, есть такая, и решил вскрыть сеть. Он был такой, как говорится, из добровольцев, и сообщил Штазе, ну, конкретно сообщил он Вольфу, Маркусу Вольфу, что госсекретарь римской курии, кардинал Казаролле, если правильно, Агустино Казаролле, установил контакты с епископатом ГДР и Польши для начала работы против социалистического лагеря. Забегая чуть вперед, отмечу, не исключено, что Казаролле тоже был наш человек в Гаване. И по этому поводу, конечно же, Маркус Вольф поблагодарил этого, так сказать, человека, агента Доброхота, за то, что тот поделился такой информацией, горячо поблагодарил. Казаролле до сегодняшнего дня так и не вскрыт. Неизвестно, был ли он агентом, не был ли он агентом. Скажу чуть позднее свое предположение. Но Казаролле был членом комиссии при Папе Римском и архитектором восточной политики. То есть фактически он отвечал за всю восточную политику. И если мы смогли этого человека сделать своим, это совершенно замечательно. Я так предполагаю, что, может быть, он не был своим, а был перевербован тем самым Ди Симондом после того, как Ди Симон был внедрен в его ближайшее окружение. А для понимания, как вообще строится и насколько тонко работает аппарат разведки, действительно, это, знаете ли, как симфония. Тут надо просто понимать, насколько все непросто. Ну, это трюизм, на мой взгляд. А стоит оценить, что для того, чтобы работать по Ватикану, мы задействовали немцев. Вы, пребывая в здравом уме и полной памяти, мне должны сказать, что немцы вообще-то протестанты. Я им отвечу, это не так. То есть они, конечно, протестанты, но Бавария – это не протестантская, а отнюдь земля, Лендер, да? Бавария – это католическая земля. Баварцы вообще себя считают не немцами, а чем-то таким отдельным. Баварцами они себя считают. И говорят на несколько другом немецком языке. Ну, швейцарцы тоже на другом, насколько я знаю, по-швейцардовичу. Но, как бы то ни было относительно Ди Симонда, именно все так. Я просто говорю, насколько профессионал, по мелочам сразу же можешь все установить. Я же вам сказал, Мюнхенский университет. Мюнхен – это Бавария. Бавария – это католическая земля. Католическая земля – значит уже что? Должно быть интересно с точки зрения кооптирования работы. Но, заметьте, Штази, а Штази – это ГДР. А что, разве Мюнхен – это ГДР с Баварией? Нет. Это что нам сейчас доказывает? Это доказывает, что после войны, в период, когда были зоны совмещены, то есть тогда, когда еще не было разграничения на американскую и советскую зоны, наши замечательные разведчики, реально замечательные люди, смогли установить контакты, быстро пользуясь тем, что они могли ломать нацистов, сломать какое-то количество, так сказать, вчерашних офицеров Третьего Рейха и перевербовать их, а после этого отправить в свободное плавание, так сказать, надев на них поводок. Вот и все. С точки зрения методы работы, значит, прямо сегодня получается оперативная лекция, вот смотрите, побывал какой-нибудь самокатчик в Грузии, вернулся оттуда, потому что раскаялся или просто ему показалось то, что там жизнь не очень, не так сладко, не такая сладкая, как ему показалось. А бумажку-то он подписал о том, что он получал пособие от какого-то центра. Я знаю, от какого. Я могу конкретно вам говорить, какие центры выдают такие пособия, где. Проходит 10, 15, 20 лет, наш самокатчик стал человеком при правительстве, аналитиком, может быть, военным, а может, кем-либо еще. А может, он пошел служить на наш подводный флот, где побывал Владимир Владимирович вчера, да, подлодка Архангельск. Новейшего проекта «Ясень-М», который стоит в 10 раз дороже, чем «Бори-А», другая современная подлодка. И к нему неожиданно кто-то приходит, скорее всего, свой сослуживец, и показывает бумажку, скорее всего, ксерокопию, которую тот подписал. И все. Ну, или пускайте карьеру под откос и говорите, что вы американский агент. А у вас семья, жена в гарнизоне, все, так сказать. Что вы будете делать? Вот вопрос какой, да? Стреляться? Вообще офицеры царской России стрелялись при этом. Но офицер царской России, который действительно офицер, вряд ли бы стал подписывать бумажки и ошиваться по тбилисским помойкам, насколько я понимаю. Но время другое, время мягкое, как известная болезнь. Поэтому я говорить не буду, как я к этому отношусь, просто констатирую факт. Смотрите, я намекнул на то, что все началось во времена чуть ранее, чем 70-е, правильно? Потому что старшим товарищем вот этого самого замечательного человека был монах, Ойген Брамерц, я его упоминал в числе этих трех человек, да? Он был завербован нашим СМЕРШем в 1945 году, Как я говорю, методика сработала. Да? А на самом деле человек был не вредный, в том смысле, что не отметился преступлениями, евреев не стрелял, наших военнопленных тоже ничего с ними не делал. Он был военврачом в Люфтваффе. Но наши ребята смогли ему доказать, что это не есть очень хорошая часть его биографии, а он тогда, не понимая, что будет дальше, все подписал. Ну вот, собственно, в 1975 году к нему подошли наши бойцы в городе Трир и напомнили ему о том, что он сделал за, представляете, сколько прошло, 45-й, 75-й, за 30 лет до этого. Вот так работает разведка в норме. И был отправлен из города Трир аббатство святого Матфея, где он подвязался монахом, то есть уже удалился даже от мира, замаливал грехи, а был отправлен в Рим. И в Риме стал переводчиком очень замечательной газеты под названием «Осерваторе Романо». Я о ней пару раз вспоминал, напомню еще раз, что «Осерваторе Романо», римский обозреватель, является главным органом Ватикана. Да? «Роман обзоре». Какие сложные романские языки, германо-романские тоже. В принципе, что для вас польский язык относительно русского. А будучи переводчиком, заметьте, как красиво отработано, он потом вошел к тому самому Казаролле в доверие, я про Брамерца сейчас рассказываю, и стал его секретарем. А Казаролле работал по восточной политике. И тут неожиданно на горизонте появляется еще Диссимонт, тот самый, который доложил, что Казаролле как раз и пытается сейчас начать некую разведыгру Ватикана против Советского Союза. А Диссимонт фактически решил стать агентом Штази по собственному желанию в 1974-м. Сопоставьте годы. В 1975 году мы инициируем, ну, в смысле, активируем Брамерца, и в этот самый момент появляется Диссимонт. И они берут в тиски, я бы сказал так, Казаролле, который жился в Ватикане, таил всякие черные замыслы против Советского Союза по долгой службе и не знал, что мы уже начали противодействие, противоход, грубо говоря, да? Так игра идет. Рассказываю из некого прошлого, которое знаю, поверьте, не понаслышке. А что у нас было с точки зрения, как говорят, общего анализа ситуационного с Ватиканом? Какой ситуации действовала наша разведка? А очень интересный. На дворе были уже времена, ну, скажем, любопытные, как минимум. Сейчас скажу, почему. Потому что княжево володарил в Ватикане Иоанн 23. Чем он был отмечен? Ну, тем, что установил отношения с Советским Союзом. И далее, внимание, был посредником в Карибском кризисе 1962 года. О как! Ну, вы скажете, замечательно опять. Вот дипломат прочитал, выписал себе куда-то блокнотик, справочку такую написал сам себе, может быть, поделился с первым секретарем посольства и ничего не понял. Да я вам расшифрую. А кто у нас был в Карибском кризисе главным, как теперь говорят, актором? Ну, с американской стороны понятно, а с нашей стороны кто? Ну, Хрущев Никита Сергеевич. А давайте запомним, что Иоанн 23 устанавливает отношения с Советским Союзом и почему-то назначается посредником в Карибском кризисе 62 года. Я вам напомню, как бы из повторения мать учения, о том, что именно с Ватиканом была связана история окончания Советского Союза, почему-то Горбачев именно туда катался, тогда, когда, собственно, спустил красный флаг, фактически, и объявил нашу полную капитуляцию зачем-то. Вот. Любопытно. Но я еще раз буду затачивать ту же самую мысль, потому что все-таки, а почему Ватикан решал Карибский кризис 62 года? Вопрос на экзамене для студентов, для магистрантов, скажем так. Я постараюсь на него ответить чуть позднее, но ведь видите, насколько неочевидно. А почему? Ну что из себя Ватикан представлял, тем более для Советского Союза? Помните фразу знаменитую Сталин, который спросил, сколько дивизий Папа Римский? Это был Сталин. А в 62-м году был уже отнюдь не Сталин. А кто был? А человек был, который себе взял псевдоним Хрущев, будучи побочным сыном польского помещика из Западной Галиции, где вполне себе католицизм процветал и более чем. Какова была роль Хрущева в истории распада Советского Союза, точнее подготовки к этому распаду, с точки зрения культа личности, раскрытия вещей, которые касались фактически основ советской государственности? Кто-то другой это делал когда-нибудь в другой стране мира? Французы до сегодняшнего дня отрицают, что Клемансо расстреливал инвалидов-колясочников на российских полях. Я об этом знаю. Еще, наверное, человек 10-15 во Французской республике. Ну, со мной поделился один из высшего состава. Попробуйте сказать об этом француза. Да он просто у вас... Ну, французы не будут ничего делать. Они боятся ответного хода вашего. Ну, они будут возмущаться. громко протестовать. Было. Потому что никто это не говорит. Как Деголь себя вел, вам тоже не расскажет. Я бы рассказал. Но это Бог с ним. Одним словом, смотрите. Возвращаясь к теме, я опять чуть-чуть отступлю в 45-й год. И напомню, что в 45-м мы как раз очень активно работали против Ватикана. Сохранилась директива Берии, Лаврентий Павлович, от 45-го года. Нет, даже, извините, от 41-го. Я сейчас ее зачитаю. Но через 4 года мы только развили, естественно, эту линию. Зачитываю директиву Лаврентия Павловича. НКВД СССР предлагает, двоеточие, использовать данные агентуры, наметить несколько фигур из числа ксензов и авторитетов католической церкви для вербовки крупной агентуры, могущей вскрыть связи руководящих деятелей католической церкви с иностранными разведками, особенно германской, а также осуществить перехват связей на Ватикан и внедрение туда нашей агентуры. То есть перевербовка или вербовка, активная работа через польских ксензов. То есть ищите по моему излюбленному принципу MICE, Money, Ideology, Compromise, Ego, четыре слона, на которых столпа, точнее не три, а четыре в данном случае, на которых покоится разведка. Правила вербовки. Деньги купить, идеология, скомпрометировать, обнаружить, в каком красном фонаре вы были накануне, сфотографировать вас там. Эго. Вы великий, вы замечательный, я никто, да, у меня вообще образования высшего нет, я ПТУ. Вот. А вы же замечательно, вы в дипакадемии сидите. Расскажите мне все об этом. Пойдемте в кафе, вы там все расскажете. Принципы работы. Ничего личного. Директива от 30.01.1941 года. В 45-м мы сломали Брамерца, запустили его как воздушный шарик в обсерваторию Романа и привели его, вывели на Казароле. После этого подсоединили к нему коллегу Ди Симонда. Вот вам работа. Операция на 30 лет, 45-75 год. Директива 41-го, считайте, больше. Ну, я понимаю, что много для профессионалов, но я думаю, что это будет даже в чем-то поинтереснее, чем роман Юлиана Семенова, при моем безмерном уважении к этому автору, потому что здесь дышит почва и судьба. Я вам рассказываю о том, что и реально было. Потому что как вот я люблю автобиографический жанр и биографический тоже. А что у нас позднее произошло? А вот вам директивы ЦК КПСС. Да? Мы все поняли, что это такое, не расшифровываю. Лет через 10-15 буду, наверное, объяснять молодежи, что такое ЦК КПСС. Использовать все средства противодействия новому политическому курсу, начатому польским папой. Директива от 13 ноября 1979 года. То есть я из этого делаю остановку, тем более вам тяжело в этих директивах на слух разбираться еще под мой голос, возможно, в зале и фонит, да, динамики, может, плохо работают. Но вот смотрите, еще раз. В 41-м мы активно работали против Ватикана. В 45-м мы сделали все для того, чтобы их, грубо говоря, взять за храп. В 75-м мы внедряли свою агентуру. В 79-м мы тоже активно продолжали, судя по директиве, которую Ватикан очень любит цитировать, доказывая наше коварство. Но в чем коварство? То, что мы работали, у нас разведка работала против другой разведки, я не вижу. Здесь нет коварства, здесь есть просто отношения между странами. Да? Ничего другого. Так все-таки я с упорством достойным дятла с синей шапочкой. У нас в нашей зоне живут дятлы с красной шапочкой, а с синей шапочкой живут в Краснодаре. Говорят, что они еще более активны, чем с красной шапочкой. Сейчас они продвигаются на север и вытесняют дятлов с красной шапочкой. Вот. Ну, потому что теплеет, климат теплеет. Это из орнитологии, мне один человек рассказал. Только смотрите, с тем самым упорством. Что же произошло в 62-м? В 41-м, 45-м мы против, в 75-м, 79-м против, в 62-м вдруг Папа Римский нас разруливает кризис карибский. В результате чего, кстати, президент США достаточно быстро умирает. Тоже любопытно. Но вы скажете, ложная связь? Возможно, не возражаю. Надо еще баллистику посмотреть. Сейчас только что документы расшифрованы, вернее, рассекречены, еще не расшифрованы. 80 тысяч, да? Так вот, все-таки что-то было. Мое предположение, я дальше к нему еще вернусь, что Ватикан вполне вскрыл часть нашей агентуры, провел перевербовку, и, скорее всего, Никита Сергеевич играл под давки. Будучи человеком вполне происхождения Западной Украины, ну, мой вывод, сейчас я должен сказать, конечно, страшным голосом, утробным басом, враг пробрался в наши степи, но как бы то ни было, но Никита Сергеевич для меня человек, который, конечно, враг, который продал коммунистов, точнее их не продал, он забыл картотеку коммунистов, я об этом говорил, но эти вещи можно напомнить, это очень большая кровь. Он забыл картотеку всех киевских коммунистов в служебном кабинете, когда бежал из Киева накануне прихода тогда немцев. Гестапо ему сказал огромное спасибо. Они прямо расстреливали по этой картотеке людей, как приходили по адресам, а расстреливали. Он, наверное, случайно это сделал. Случайно скрыл культ Сталина, случайно сделал все остальное. Случайно назначил Папу Римского посредником в 62-м году. Все же случайно, все, знаете, легко и просто, в стиле чемпионов, как это говорили. Вот. Далее предполагаем следующее. Кардинал Казаролли, скорее всего, понимал, уже возвращаясь обратно в недавнее относительное время, 78-79, что он, ну, находится, как говорится, под колпаком. Ну, потому что двое человек его окружавших явно работали, вот, а Казаролли, конечно, не работал. Но тогда, когда спустя какое-то время, уже после смерти Казаролли, в его кабинете разведка, о чем я хорошо знаю, провела обыск, ватиканская разведка, естественно, то она обнаружила в статуэтке святой Фатимы послушающую аппаратуру, которая, ну, шла относительно недалеко, то есть она не была дальнобойной, естественно, тем более в те времена не была дальнобойной, по-моему, даже была проводной, но шла в соседний, так сказать, кабинет, в секретариат. Почему я сказал, что Казаролли знал, но я не думаю, что ватиканская разведка работала при его жизни хуже, чем после его смерти. То есть он не проводил какие-то табельные мероприятия, получается, не проверял свой кабинет, не обнаружил проводка, который тянулся в стеночку. А что это за проводок? Наверное, вентилятор, прямо из статуэтки. Знаете как? Ну, такой вентилятор. Статуэтка Святой Фатимы, вы знаете, что это такое, потому что я рассказывал, без меня вы знаете, чудо Святой Фатимы. Начало века, явление Богородицы, 20-го, естественно, века, да? Вот. Далее, из всей этой разведэпопеи, я считаю, не безинтересной, рассказываю, как обычно любят передавать дела по наследству. Потому что в разведке, знаете ли, не только в дипломатии, но и в разведке, а династии же целые существуют, ну, как в любой области. Вот, да? Я даже знавал одного человека, которому присвоили прям Эрбля, наследник, псевдоним, известный человек в разведке, в немецкой. В 87-м году, дело Брамерца продолжил тот самый Антониус Лашбюш, третий человек, о котором я говорил. Вот. Ну, Антониус был псевдоним, правильная фамилия Лашбюш, вот, преемник. Сначала работал в качестве корреспондента немецкого католического информационного агентства КНА. Катерина Наталья Александра, КНА, естественно, латинскими буквами. Обратите внимание на две вещи с точки зрения анализа информации. Я же аналитик, военный аналитик. Все очень просто анализируется. Почему немецкий? Потому что могли дотянуться до немецкоязычной аудитории через ГДР. Ну, через того самого Маркуса Вольфа и его сотрудников. Вообще они работали просто великолепно. Католического, вы знаете почему. И корреспондент. Я вам рассказывал, что его предшественник работал переводчиком в обсерватории Романа. Вот он же такой журналист, вот он же такой корреспондент и переводчики. И переводчик знает все, потому что он слышит очень много. Вот. Поэтому не думайте, что так случайно информационные службы при президентах и, ну, в общем, правильные люди так обращают внимание, казалось бы, вопреки писку нашей интеллигенции, она, так сказать, вот говорит, что ж такое верноподнические, исключительные чувства она проявляет. Да проявляйте все, что хотите, но просто вот я вам рассказываю, как оно бывает, да? Ну, ладно. Про Вашбиша особо рассказывать не буду, скажу только одно, что он далее был внедрен в польскую солидарность в 81 году и себя показал очень неплохо на оперативной работе. Вот. А я сейчас еще одну вещь фактически вам высказал. Польская солидарность, получается, имела прямое отношение к Ватикану и к разведке Ватикана, и к Казаролли. То есть получается, что польская солидарность была сконструирована Ватиканом движением. Та самая, которая что? А что, кстати, она? А я вам скажу. Ее бывший руководитель Лех Валенса не столь давно, но он, наверное, в маразм впал, предложил сократить население России на половину, как минимум. Сказал, что русских будет достаточно, если их будет 40-50 миллионов. Если это не нацизм, то я Папа Римский. Это Лех Валенса. Вот такой замечательный человек. Вряд ли он был другим, когда был молодым там кем, сотрудником судоверфи и был избран на свою должность в солидарности, да? Вот. Но враг есть враг, война все равно есть война, вспоминая Высоцкого. Вот. Еще отмечу, что мы, ну как и любая другая разведка, хорошо работаем через университетские круги. Как говорится, когда вы с кем-то дружите, пересчитайте количество пальцев на руке после этого. Потому что был такой замечательный человек Конрад Хеймо, наш агент, который дружил с королем Войтылой, будущим Иоанном Павлом II, начиная с времен Краковского университета. Польша, Краковский университет, легко проанализировать круг людей, кто комсорг, ну, в советские времена, теперь староста группы, да, кто с кем, кто как, найти подход через 10-15 лет. Вот. Кстати, по Хейму дело было вскрыто совсем недавно, только в 2005 году. До этого не вскрывалось. Кстати, он, еще раз, кстати, отвергал все обвинения. Говорил, ну, дружил я с Иоанном Павлом II. Ну, сблизился в определенный период. Ну, и что из этого, да? Вот. А теперь давайте с вами с 70-х годов, я был, остановился на 79-м, где-то 78-79-м, принесемся совсем ненамного и еще ближе к нам в 1988-й. 88-й год. Замечательный был год, я вам доложу. Я как раз окончил первый университет, мечтал заниматься средневековой литературой французской, но занялся чем-то другим. Смотрите, из доклада начальника первого отдела КГБ Литовской ССР Витаустаса Каринаусовска в декабре 1988 года. Планируется, в кавычках, планируется довести до Ватикана, что в случае, если диалог между Востоком и Западом не приведет в ближайшее время к ощутимым позитивным результатам, то процесс демократизации советского общества может замедлиться, что нанесет непоправимый удар по деятельности народных фронтов Эстонии и Латвии и вызовет сокращение связи представителей этих организаций с соотечественниками, в частности, в Италии. Вот так. Что из этой цитаты можно извлечь? 88 год. А очень просто. Получается, у нас на территории Советского Союза через товарищей, так сказать, находившихся в Литве, в Эстонии и в Латвии, которые все себя жертвами называют, работала организация по разложению и уничтожению Советского Союза. Здесь это изупным языком называется демократизация советского общества. Чего вдруг глава КГБ, начальник первого отдела КГБ, извините, Литовская ССР, занялся демократизацией советского общества и докладывал об этом в Ватикан? Ну, поинтересуйтесь, подумайте сами. Может быть, мне написать что-нибудь сейчас вот американскому президенту через Скотта Риттера, с которым я через 3 дня буду общаться? А после этого я скажу, что я просто взял, просто передал просто информацию, просто так, просто служебную, просто потому что я российский гражданин, и я за демократизацию российского общества. Замечательно, да? Но я, правда, не являюсь, на минуточку, все-таки начальником первого отдела ФСБ, так сказать, профильного и т.д. и т.п. Ну, неважно, кем я являюсь, но просто это будет достаточно странно, да? Я являюсь профессором Дипакадемии ВИД России. Вот. Одним словом, я всем вот этим Каем Калласом и прочим и Виком Селинем, девушке, замешанной в нетрадиционной деятельности в ранней молодости, да, так вот, могу только одно сказать, что, в принципе, ваши все отцы-основатели, кстати, они обе, по-моему, выходцы из партийной номенклатуры, занимались уничтожением Советского Союза. Это мы должны вам счета предъявлять. Вы нас тут разлагали, вы тут, ваши папочки ходили в соответствующие связи с Ватиканом. Ватикан явно чем занимался. Вот. Одним словом, очень любопытно, что в 1988 году, получается, участие наших будущих независимых государств был уже установлен, я бы сказал, хороший контакт. То есть, если писать такие директивы, такие письма, точнее, то у нас процент для этого надо было уже иметь связи. И на этом опять вот я чуть-чуть делаю паузу и говорю вам, да кто кого переигрывал? Мы внедряли агентов, мы окружали Казаролли своим неусыпным вниманием, которое работало по нам. А может быть, Казаролли всех перевербовал в обратную сторону? И поэтому было все равно, то, что его секретарь ослушал его разговоры через статуэтку Святой Фатимы. Я смотрю на результат. А что мы видим по результатам? Разведка, она работает по результатам. По результатам Папа Римский разруливает Карибский кризис. Иоанн Павел II был привлечен, кстати, я об этом еще не говорил, к тому, чтобы разрулить афганский кризис, в том числе, тоже очень любопытно. Агентура Ватикана оказывается внедренной в аппарат литовского КГБ, литовского филиала КГБ. Так кто кого переиграл? Не важно то, что ЦК КПСС писал грозные директивы. Важен результат. Дымовая завеса, которую ставит Трамп, меня не интересует. Меня интересует результат тех переговоров, в результате которых ему удастся остановить нашу продвигающуюся вперед армию. Если остановит, надо искать, кто остановил, кто был на контакте с Трампом и почему. Только эффективность. В дипломатии, в военном деле, в разведке ничего другого не работает. Это же не детский сад. Поэтому получается, что, конечно же, мы пытались что-то делать, но я бы не сказал, что это было по тому периоду, который я охватил, с 45 по 79, ну, вылилось в какую-то, я бы сказал, успешную деятельность. Ватикан придерживается другой точки зрения. Давайте проанализируем, на основе чего. Ну, наверное, как примерная Литва, которая обвиняет в том, что мы сами первые пришли и сами что-то с ними грубое и нехорошее сделали. Но опять, а где результат? Ну, давайте посмотрим, в чем нас обвиняют. В том, что СССР был замешан в покушении серого волка Гаджи на того самого Иоанна Павла II. Но я понимаю, что, может быть, вы не живете в том, чем живу я, поэтому я буквально двумя словами вам напоминаю, что серые волки, ультраправая, фактически профашистская турецкая организация, что в 1981 году Мехмед Али Гаджи устроил покушение на папу римского Иоанна Павла II. Иоанн Павел II заявил, что именно это было пророчество Фатимы от начала 20-го столетия, не сбывшееся покушение на него дорогого. А то Богородице было дело до папы римского, который будет жить через 80 лет, который еще пережил это покушение и продолжал дальше благоденствовать своим папам убили. Вот наместник, вы же понимаете, Бога на земле. Поэтому отмечу одно. Серые волки до сегодняшнего дня, хозяйки на заметку, действующая организация, поддерживающая во многом деятельность Реджепа Тайпа Эрдогана. И я не сказал, что Реджеп с этим согласен. Я что же умею играть в эти игры? Я сказал то, что они относятся с симпатией к его деятельности. А оппозиция Эрдогана говорит, что более чем симпатии серые волки к этому относятся. А то, что могу озвучить на камеру его аудитории, это то, что в Алма-Атинском восстании на территории, которая нам подконтрольна с точки зрения ОДКБ, серые волки были замешаны напрямую в качестве передаточной станции между Парижем и Алма-Атой. Вы считаете, я вам про прошлое рассказываю? Я вполне про настоящее. Поэтому серые волки, которые строили покушение неудачное на Папу Римского, никакого отношения к нам не имели. Как вы видите, сейчас они работают, в принципе, против нас. Но судя по тому, что они приветствуют создание организации тюркских государств, которые затрагивают напрямую наши интересы, Великий Туран, отметились в Алма-Ате и так далее. Вряд ли их сотрудник мог быть чем-то нам интересен в 81-м. Кстати, это отрицал и человек, которого я безмерно уважаю, через него начался мой путь, неважно где, Крючков, глава КГБ в конце 80-х годов, знал его лично. Отрицал и Горбачев насчет того, что мы участвовали в покушении. Отрицал и президент Болгарии Прыванов, Георгий Прыванов. Не были мы в этом замешаны. А почему я вообще об этом говорю тогда? А потому что Ватикан, желая себя выдать жертвой, использовал признание нашего перебежчика Василия Митрохина. Василий Митрохин дал показания, на основе которых, в общем-то, итальянский парламент признал нас виновными в покушении на бедного Иоанна Павла II. Причем, заметьте, как интересно, когда надо, итальянцы тоже любопытные ребята, то они с нами дружат так, то, что вот я во время передачи, которая была полтора часа назад, имел счастье видеть, как итальянские журналисты нас обожают и как они желают нам всего самого хорошего, ровно за, ну сколько там, сейчас я подсчитываю время, ну хорошо, ранним утром я посмотрел информацию по поводу наших беспилотников, вернее, обломков беспилотников, сбитых нашими средствами поражения на линии фронта. Беспилотники были итальянского производства. Вот. Оружие итальянское сколько угодно, но они нас очень сильно любят. И заметьте, итальянский парламент принимает решение, резолюцию о том, что мы замешаны в деле покушения на короля Вайтылу, корола. А причем здесь итальянский парламент, когда Ватикан независимое государство? Никого, что, потому что все по-итальянски говорят, так вы ошибаетесь. В Ватикане говорят не по-итальянски, на латыни. Официальный язык Ватикана – это латынь. Дипломатам тоже, просто уточняю, напоминаю. Вот. Ну, ладно, я просто к тому, что ни на кого не наговариваю, но я тоже умею хорошо считать, и иначе не бывает, и читать тоже умею. А во главе комиссии, если кто-то сомневается, кто-то хочет проверить, стоял Паоло Гуцанти, итальянский сенатор. Нас признали виновными. И теперь весь западный мир, ну, потому что итальянцы же так сказали, считает нас виновными, потому что мы покушались на Вайтылу, и страшный советский КГБ инфильтрировал Ватикан. А я вам сейчас пытался доказать прямо все наоборот, насколько я вижу, по крайней мере, да? На какой директиве зиждется обвинение итальянского парламента, заканчиваясь историческим периодом? Опять 79-й год. Ну, всего лишь на все, сколько прошло-то у нас, 46 лет. 13 ноября 79-го года. Якобы была такая директива. Приказ Комитета госбезопасности Советского Союза о необходимости противодействия новому курсу, начатому польским папой, всеми допустимыми средствами. У меня возникает вопрос. То есть наше противодействие их разведке почему-то сопряжено с тем, что мы решили убить Иоанна Павла II, то есть, наверное, так противодействовали с точки зрения вот итальянской логики. И здесь нигде не сказано, и вот, поверьте, в документе там ничего про это нет, то, что мы что-то замыслили против Карла Войтылы. Но вот почему-то нам меняет свою вину, что мы в 79-м году решили противодействовать разведке Ватикана, новому курсу Папы Римского. Вот. Расскажу вам еще одну шпионскую историю, совсем уже на излете советских времен. Там замешанная женщина, все достаточно интересно, и Ватикан. Но я люблю, когда есть женщина, и Ватикан. У меня про это книга как раз одна из. К сожалению, женщин в книгах моих много, лучше было поменьше, но что есть. Смотрите, последние шпионские перипетии. 88-й год. И как раз, нет, извините, оговорился, 98-й год. Как раз вернулся в Россию. Вот. Был как раз там где-то в этом самом районе, и после этого вернулся. Май 98-го года, когда произошло, вернулся я чуть раньше, месяцев за 10 до этого. Май 98-го года на итало-швейцарской границе в поезде Рим-Женева убийство в Восточном экспрессе. Вы же любите, наверное, Агату Кристи. Я вам про это сейчас расскажу. Вот. В поезде Рим-Женева, ВСВ, да, первый класс в вагоне, обнаружены тела, в смысле трупы, начальника охраны Ватикана, полковника Алоизия Эстермана. Да, вы знаете, то, что, естественно, охрана Ватикана – это только швейцарцы. Да? Меня это интересовало, потому что официально, от упору по западным документам, я родился в Швейцарии. У меня был неплохой путь, ну, с точки зрения там, моего боевого прошлого, чтобы... Но потом мы решили, что это неправильный путь, и я по нему не пошел. Я пошел по другому пути. Но как бы то ни было... Алоизий, по латыни, Эстерман, полковник, начальник охраны Ватикана, когда-то в Африке отметился до этого. Жена у него хорошая была, Мария Луиза, красивая женщина. Вот. А также капрал роты швейцарских гвардейцев, нехороший человек, на мой взгляд, ну, это я так человечески часто говорю, Седрик Турне. Ну, во-первых, он французский швейцарец, уже нехороший человек. Швейцарии французские швейцарцы не очень любят, вот, надменные они очень. Во-вторых, ну, нехорошие. Мы не сошлись. Седрик Турне. Что сделал Седрик Турне? Ну, он уже все, что хотел, то сделал, потому что он тоже мертвый. Все трое были убиты. Супруги убиты из табельного оружия Седрика Турне. А сам он застрелился. Официальная причина у расследователей – ревность. Ну, чтобы паузу здесь не держать, суспенс, скажу, что позвонили из Ватикана и сказали, вы там запишите что-то на бытовуху. Ну, приревновал. Мария Луиза, правда, была очень красивая, поверьте. Вот. А тут вот, собственно, все произошло. Старый полковник приревновал. А потом капрал, осознав то, что он убил целого полковника, и вообще как жить дальше, застрелился. Бывает. Вот. Версию немедленно поддержал пресс-секретарь Святого Престола. Лично его никогда не знал, но интересный человек. Хоакин Наварро Вальс. Да, прям как французский бывший премьер-министр, нынешний политик Вальс. Наварро Вальс, да, вот. Ой, но, к сожалению, так уж вышло, тут, конечно, недоработка была определенная. В сумочке Марии Луизы, женщина, знаете ли, женщина бывает очень эффективна, конечно, но тут вот как-то не доглядели. В сумочке Марии Луизы были обнаружены кассеты, 6 микрофильмов заседания Папского совета. Но это еще полбеды, это еще можно было как-то с этим что-то сделать. Но дело в том, что там еще находились, к сожалению, находились данные о производстве новых видов подводного вооружения, которые там производились итальянцами на заводе в Сан-Бартоломео. Я правда думаю, что так как Мария Луиза была стервой, простите, ради бога, человеком определенного типа, да, действительно, так уж вышло, что она не верила никому, ничему. Вот. С оружием не ходила, но вот я нисколько не удивлен, если брать психологический профиль человека, то, что ее сумочки обнаружились, то есть решила себя как-то обезопасить. Это была ее личная инициатива, скорее всего. Вот. Далее, как всегда, вмешались немцы. Вы уже понимаете, что немцы на Ватикан смотрят с большой любовью, связанной напрямую фактически, не только итальянцы. Газета «Берлинер Курьер», «Берлинский курьер». Наверное, там такой же работал журналист, как те, о которых я говорил выше. Вот они провели некое расследование, собственное, конечно же. Вот. И, конечно же, сказали, бездоказательно, доказательств у них не было, что супруги Гестерман с 60-х годов работали на штазе, с 1960-го. Они швейцарцы, но немецкоязычные, я же поэтому делал на этом акцент. Да? Хотя швейцарцы возмутились бы, если сейчас я сказал бы, что они говорят по-немецки, тоже для дипломатов делаю сноску, швейцарцы не говорят по-немецки. Азербайджанцы не говорят по-турецки. Азербайджанцы говорят на азербайджанском языке, а швейцарцы говорят на швейцардойч. Иногда бывает прочтение швейцардойч, но швейцардойч. Они это выделили отдельным языком, на этом настаивают, это официально у них записано, это отдельный язык. Германский, но отдельный. Правда, наши переводчики стреляются в посольстве, когда приезжают и ни слова не понимают. Это правда, очень далеко от хохдойч. Но как бы то ни было. Смотрите. Якобы первым штази завербовала Алоизия. Элоиза, даже присвою вам, скажу, псевдоним Вердер, может быть. Но вот, скорее всего, на мой взгляд, все выглядело несколько иначе. Это совершенно субъективное мнение, на чем не основано, и считайте, что я вам этого не говорю. Жена у него была на 23 года моложе Элоизы. По вполне естественным причинам мы, то есть, прошу прощения, штази присвоила ей псевдоним Соната. Я же говорю, женщина была просто сногсшибательной красоты и плюс к этому соответствующего доступного поведения. Вот. Могу сказать, что они передали нам около 700 тайных отчетов разведки Ватикана. Я же не все вам рассказываю про то, как плохо, что ты хорошо. Мы тоже умели работать. Но это уже, заметьте, времена далекие от хрущевских времен и отнюдь не связанные с литовским КГБ. То есть это с латышским. Это в данном случае совсем другой тип агентуры. То есть это люди, работающие в дальнее добывание по территории Франция, Швейцария, Италия, на стыке Южная Франция, как раз тогда жил в Провансе. Вот. И, ну, в принципе, считаю, что неплохо. Отработано было неплохо. Вот. От внедрения в УПСД я, правда, отказался. Одним словом, если дальше говорить и рассказывать в оставшееся мне время, может, начну закончить в следующий раз, а может, успею сегодня. Собственно, вам теперь общие сведения про то, как Ватикан противодействовал и про службу ПРОДЕО. Я дам сейчас вам ее полное название по латыни. Если вас или кого-либо заинтересует, опять, я думаю, никто не удивляется, вы можете найти англоязычные источники по этому вопросу. Да? Есть хорошая книга, она написана немцем Карлом Бернштайном, сразу на английском языке, в соавторстве, конечно же, с итальянцем, ну, им Ватикан ближе, с Марко Политти. Политти. Бернштайнс Политти. Книга называлась «His Holiness John Paul II and the Hidden History of Our Time». То есть его святейшество Иоанн Павел II и скрытая история наших времен или нашего времени. Вот. Я могу сказать, что есть еще одна хорошая книга Фердинанда Импозимато, тоже на английском языке, тоже неудивительно, называется «Vatican – A State Affair», то есть «Ватикан – государственное дело». Ну, государственное дело, то есть дело, которое там расследуется. Вот. О деле, которое я вам привел выше, очень мало сведений фактически, но я там не люблю говорить словами журналистскими, премьера, не премьера, об этом мало говорят. Но оно было. Я про Сонату с Вердером. Могу сказать одно, очень жаль. Хотя, с другой стороны, люди сработали хорошо. Вот, судьба их уже не важна. Важно то, что они сделали. Я отмечу, Ватикан, ну, как вы уже поняли из изложения, активно, недаром я ссылаюсь упорно на англоязычные источники, активно и всегда работал с американской разведкой. Иначе не было. Особо активно работал в эпоху Рональда Рейгана, потому что тогда было окончание Советского Союза. Я думаю, что особо активно начал работать с Сергеем Хрущевым, ну, это... Наверное, я вам приведу еще одну книгу. Это опять итальянец, опять на английском языке. Зовут его Нино Ло Белло. Красивый. Ло Белло. Называется «The Vatican Papers». Документы Ватикана. Вот. В общем, Нино Любелло впервые вскрыл тот факт, который у меня факт, я сейчас вам его оправдаю, что Ватикана – самая большая разведсеть в мире. Я еще так добавлю – самая эффективная. Неважно, иезуиты или опус-деи, просто я в смысле для тех людей, которые связаны с зарубежной деятельностью, ну, не то, что предупреждаю, чего предупреждаю, все взрослые люди, что я вам говорю, как происходит легко вербовка, каким образом все делается, как важно не оставлять даже записи свои, потому что даже если вы человеку записали адрес или там что-то, телефон общего знакомого, через 15 лет вам это покажут и скажут, что вы со мной были более чем дружны. А если это бумажка твоего руководителя увидит? Лучше говорить вслух, если что-то хотите сказать, записывать не надо. Вот руки. Ну, сейчас, слава богу, передают по компьютеру, но по телефону, но телефон же тоже имеет определенный, знаете, почерк. Ну, в смысле, откуда, из какого телефона передашь, тоже можно сделать распечатку экрана, оставить. Вот, никто не усомнится потом. Одним словом, понимаете, дело в том, что Ватикан использует людей католического профиля, поэтому эти люди, будучи монахами, помните, как мы коптировали монаха, он что делает? Он приносит обет безбрачия, обет бедности. У него здесь нет интересов на земле. А мало того, если брать иезуитов, я об этом говорил, поэтому с точки зрения повторения просто напомню. Ну, у меня же есть образование доктора Ватикана. Это 15 лет высшего образования. 15. Это двойной профиль. Есть профиль гражданский. Вот в моем случае это было управление сверхкрупными объектами военной и гражданской авиационной инфраструктуры. А есть профиль военный. В моем случае это была подрывная война на территории бывшего Советского Союза. Два профиля. Если вы доктор наук Ватикана. Иначе не бывает. А далее у вас нет никаких привязок на земле. Вы свободны, как ветер. Вы хотите быть на том свете. Что вам делать на этом? Помните, как по старинному анекдоту готовили вы отдать жизнь за партию? А до этого не пить, не курить, не иметь отношения с женщиной вообще. Вот забирайте эту жизнь. Зачем мне такая нужна? Если у вас вообще ничего нет на этом земле, что вас здесь держит? Ни жены, ни детей, ни вредных привычек, ни права на эти вредные привычки, даже если они у вас есть. А еще вы бедны, как церковная мышь, хоть и в одной сутане, а при этом человек высшего профиля. Ну, из 15 лет высшего образования. Кто на это способен? 2-3 высших образования. И дальше вас отправляют куда-нибудь там к пигмеям в Африку писать отчеты. Ну, конечно же, вы великолепный агент. И вам говорят, вы умрете, а может даже вас кто-нибудь там съест в этой Африке. Бывало, знаете ли, одного дипломата там съели. Вернули Мерседес, вернули штиблеты, вернули костюм. Праздник у людей был. Дипломата не вернули. Четко, честно признали, съели. Чтобы не есть своего, съели дипломата. В какой стране, не скажу. Это будет неправильно. Но было. Лет так 35-40 назад. Вот. Ну, немецкоязычный дипломат был. Одним словом, нас не касалось, слава богу. Где-то в районе Мозамбика, для уточнения. Одним словом, да, ну, проза жизни, что же делать? Такова жизнь, дипломатические сотрудники могут столкнуться с такой ситуацией. Поэтому отмечу одно. Конечно же, ни один агент, работающий за деньги, выходящий на пенсию, требующий соцстраха, ну, как военнослужащий на фронте, соцстрах, обеспечение семьи, устройство детей, престижный вуз, да, довольствие. А тут какое довольствие? Умри, потому что все начнется только после смерти, после гробовой доски. Но только ребята на фронте-то у них нет 15 лет высшего образования, как правило. Бывают всякие люди. Как правило, нет. Поэтому крайне серьезно относиться тогда, когда вы имеете отношение или там к вам кто-то подходит от людей этого профиля. Ну, если он представляется, естественно, кем-то. Смотрите, название правильное «Prodeo» из полностью, интересно, красивое название, по латыни все правда красиво, извините, «Sodalitium Pianum», буквально «Братство Пия». Да, такой Пи, Папа Римский, естественно, который это создан. Потому что, на самом деле, «Prodeo», буквально «За Бога», было образовано в 1909 году, когда у власти был Папа Пи. Пий XII. Вот. Ну, была организация, она была очень невнятной в те годы. Ее подняла американская разведка на счет в 45-м. Для тех, кто не знает, в 45-м еще не существовало ЦРУ. Только тогда была официальная разведка американских ВВС, ВВС США. То есть ЦРУ только создавалось. И одновременно они создавали качественного филиала, считайте, ну, взяли небольшую организацию «Prodeo», и слепили из нее то, что хотели. А Прудео использовал уже богатый опыт иезуитов, так сказать, и всех остальных. Вот так вот оно все как бы выкристаллизовывалось в начале 20-го столетия. Просто во время Второй мировой американская разведка, тогда разведка ВВС США, стала сотрудничать с Ватиканом. И тут очень большой вопрос. Вот эту фразу нельзя проскакивать. Я читал целую лекцию, насколько я помню, не одну, по поводу того, как Алоизий, Худаль, как там другие светочи тьмы, включая кардинала Минсентия, устроили крысиную тропу, как они уводили нацистов из-под удара, включая Вернера фон Брауна, отца ракетостроения, как они, простите, содержали лагеря, ну, люди близкие Ватикану, как они приводили концлагеря на территории Югославии, ну, которая тогда еще не была Югославией, сейчас уже не Югославия, как они приводили к власти Гитлера до этого. И тут вдруг выясняется, американская разведка с ними была в контакте и даже деньги давала на Ватикан. А Ватикан чем был? А Ватикан был абсолютно профашистской организацией. Ну, потому что он приветствовал, молился за Муссолини, приветствовал Гитлера, писал соответствующие буллы, я его называл их даже по латыни, что это за буллы, как себя вели папы Пии, там его было два Пия, один за другим. Ну, я из этого делаю некий нестандартный вывод, который я люблю делать, но я вынужден его сделать в этот раз и на этот раз, что Ватикан целиком не только связан был с американской разведкой, но и американская разведка целиком была организацией, игравшей на поле фашистской партии. То есть на поле стран ОСИ, что она была совершенно не то, что независима, а что она его была двурушницей была, так же, как и их президент и, собственно, их руководство. И этому много доказательств. Сейчас я опять должен процитировать свою любимую книгу, но я ее только что цитировал на Первом канале. Время покажет, буквально сегодня. До этого цитировал студентов. Ну хорошо, скажу еще раз. Игорь Прокопенко, Армен Оганесян, Англия, Россия. Архивы, службы внешней разведки, расшифрованные с копиями документов, они прям вкладка переводятся в книге. Работали они целиком, но Прокопенко об этом не пишет с Оганесяном, они о другом пишут, о технологическом сотрудничестве и финансовом. А я вам сейчас говорю о разведках. Одно вполне дополняет другое и подтверждает это вот как бы силлогизм, одним словом. Да? Два члена, равные третьему, равны между собой. Формальная логика. Смотрите, смотрим далее. В 1945 году будущий президент Италии Андреотти стал секретарем у главы Прудео. Да. А в 1992 году этот замечательный человек подтвердил прямую связь между Ватиканом и ЦРУ в интервью. Я же сначала дал выводы логические, а теперь ему дающие подтверждение формальное. Ватикан и ЦРУ вместе организовывали фашистское восстание в Венгрии 1956 года. Потому что он кардинал Минсенти, тот самый. Я же недаром его уже назвал вам. Один очень хороший человек и замечательный скульптор, к сожалению, изваял ему памятник. Но считаю, что правильно сделал. Скульптор казачий, но в данном случае я с ним совершенно не согласен. Не надо было это делать. Ну, наверное, в чем-то времена были вроде бы как вот такие, когда мы со всеми дружили подряд. Но вот, знаете, можно дружить с кем угодно, а совесть терять в данном случае тоже никогда не надо. Надо всегда помнить, что к чему. Вот. А вместе Ватикан и ЦРУ привели к власти Пиночета в Чили. То есть фактически ответственны за убийство Сальвадора Альенде и за государственный переворот. А чего выделять Латинскую Америку? Чисто католическая вотчина. А Че Геваризм там просто в крови. Есть даже определенное направление католицизма, связанное с Че Геваризмом. Просто отдельное крыло. Я говорил вам об этом. Священник с крестом и с калашниковым в руках. Нормально. Вот. А из более недавней истории, 90-е годы, нулевые фактически, миллениум, Ватикан помог при продаже Аргентине французских ракет «Экзосет». Ракета «Экзосет» – это очень хорошая ракета, кстати, которая вешается на истребитель, тогда, по-моему, были «Миражи», «Мираж 2000». Вот. А тогда Аргентина в этом нуждалась для войны на Фолклендах, это даже еще до миллениума было, соответственно, это 70-е годы. Вот. Ну и потом этот канал продолжился до нулевых. Ну и, естественно, в декларации Ассоциации атеистов и агностиков есть такая. Декларация Ассоциации атеистов и агностиков. Для знатоков по латыни UAAR, сокращение. UAAR. Открыто говорится о подготовке в коллегиуме «Русикум» студентов для засылки на территорию Советского Союза в качестве агентов влияния. То есть я сейчас должен, как человек, который носит сапоги со скрипом, значок СМЕРШ и френч, а также какой-нибудь там пистолет древних времен, вам сказать: вот, не общайтесь вы с этими самыми католиками. Это говорить не буду, я просто вам говорю факты. Я вовсе не против католиков, поверьте. Мало того, я католическую мессу знаю наизусть, французские молитвы тоже знаю, так же, как и на русском языке, так и французский по латыни знаю, экзорцизм даже. Но я просто вам говорю про то, что, ну, факты есть факты. Относитесь как хотите. Каждый человек решает сам, кому стоят памятники. Ну, все. В 1995 году, в 1995, любопытно будет, из какой страны, с Украины, было выставлено двое римских прилатов за шпионскую деятельность, создание своей собственной сети. Но это украинцы погорячились. То есть они тогда еще, как понимаю, работали совсем по советским лекалам. Наверное, была часть аппарата наследная от КГБ УССР. Но они увидели, сразу же доложили, сразу же арестовали, сразу же выслали. Вот. Ну, извинения, наверное, там не приносилось, но я так про себя улыбнулся, когда узнал, да? Вот. А я вам по этому поводу процитирую совсем не русского журналиста, а журналиста, опять англоязычного, американца. Но я думаю, что все-таки итальянского происхождения. Имя у него Денни, с Y на конце, да, Y, если по-немецки. Фамилия у него Ортуньо. Вот. Публикация недавняя, 2007 года, ну, относительно недавняя. От 27.05.2007 года. На ресурсе Church and State, то есть в интернете, можно найти, кто захочет, статья называется на The Vatican Opus Dei, Espionage, Death and Terrorism. То есть Ватикан, Opus Dei, шпионаж, смерть и терроризм. Да? Вот. Цитирую. Распад Советского Союза, пишет Ортуньо, начался не с Прибалтики. Даже не с Прибалтики, он пишет. Помним о том, что я вам рассказывал выше. А с Западной Украины. Ватикан принял участие в создании националистской организации ОУН-УПА. В самое время сказать ОПА. ОУН-УПА. А вот теперь подумаем вместе. 1962 год, Карибский кризис. Ватикан назначается ответственным. А чем еще славен Никита Сергеевич? Там холодное лето известного года. А он славен тем, что он реабилитировал всех бандеровцев, выпустил их из тюрьмы и позволил обойти все органы власти. А тогда, когда Ватикан создавал все, какая-то близость какая-то, знаете, как говорили все время, социальная близость такая, как бы она просто настолько, что дальше некуда, да? Вот. Ну да ладно, дела давно минувших дней, иных нету, а уж те далече, да? Смотрим далее. По фактам время идет. Центр контрразведки Ватикана находится в Боготе, Колумбия. А вас никогда не удивляло, что что-то вот ЦРУ проводит операции, проводит вместе с ФБР, все они как бы пытаются латиноамериканскую мафию. Богота – это такое слово, которое ругается даже младенцы, так сказать. Вот пытаются как-то прижать к ногтю, никак не прижимает к ногтю. Наркомафия, она опять Боготе, опять колумбийские наркобароны. Слышали? Наверное, скучно было, подавляли зевоту. Ну что слушать про то, как люди травят себя? Ясно, что наркотики, ясно, что везде есть. А я вам даю свою расшифровку. А наркоденьги, они же неучтенные. Великолепно для работы разведки, контрразведки. Что может быть лучше всего? Криптовалюта, неучтенные деньги. Криптовалюта обычно это продажа оружия и наркотиков. Средства. Деньги, нерв войны, Наполеон говорил. Как иначе? Лучше всего в какой-то стране, которая бесконтрольна. Вот. Одним словом, Боготу стекаются сведения со всех католических стран континента. Вот. Латиноамериканского. И я могу сказать, что некоторые вещи, ну, допустим, убийство одного архиепископа, которое было в те годы, 80-е, еще даже годы 20-го столетия, ну, там, вот, он просто для вас человек немалоизвестный, у нас фактически мало кто занимается Латинской Америкой, но в Латинской Америке его считают буквально святым человеком. Это Оскар Армульфо Ромеро. Ромеро, да? Вот. И потом еще один человек, которого очень чтят в Латинской Америке, Игнасио Эмакурия, Элла Курия. Игнасио Элла Курия. Вот эти двое человек, они как раз возглавляли течение Че Геваризма, вот революционного движения, объединенного с католицизмом. Только не надо говорить, что это обязательно был Фидель Кастро, что там сидела наша разведка. Но дело в том, что в Латинской Америке люди верующие, но они страшно бедные. Это трюизм, вы знаете, это, естественно, без меня. Вот. И многие выступают с ревизионизмом позиции Ватикана. Вот. Ну, может, мы оружие подкидывали, но я сомневаюсь, потому что, знаете, калашников в мире хватает любого производства. Как бы то ни было, оба руководителя движения вот этой новой ветви католицизма, они были убиты. Один в 89-м году, другой в 90-м. Вот. Один в 80-м, прощаю, другой в 89-м. Вот. Убиты именно в силу того, что они пытались возражать Ватикану. И убиты эскадронами смерти. Сейчас уже почти что доказано официально, что убиты они были при акцепте Ватикана. Согласен. Вот. Причем архиепископ был убит в онкологической больнице прямо во время литургии, которую он служил. Вот. Я понимаю, что тема весьма далекая от нас, и выстрелы их отгремели, но как вам, что одновременно с этим были убиты 50 клириков? Но архиепископ же один не ездит, то есть были убиты все. В общем, умерли все. Вот, Ватикан. Да. Скажет, нас обвинили. Нет, я никого не обвиняю, я просто говорю, что есть, кажется, такое мнение. Да? Вот. Ну, Ромеро, говоря про его Преосвященство, говорил интересную вещь. Он говорил, что, я вам процитирую, «Не всем дарована будет честь физически пролить кровь, быть убитыми за веру. Однако Бог, Господь, просит у всех верующих дух мученичества. Потому что отдать жизнь не значит только быть убитым. Отдать жизнь, иметь дух мученичества, значит отдаваться в тишине, в молитве, в честном исполнении долга, давать жизнь понемногу, повседневности, как отдает ее мать, которая без страха, с простотой материнского мученичества рожает, кормит, растит с любовью своего сына». Вот так. Как бы то ни было, ну, эскадроны смерти якобы при содействии контрразведки Ватикана, но я говорю снова якобы, потому что до конца почти, но до конца все это не доказано. Ватикан прославил Ромеро в лике блаженного, беатификации, это называется, в 2015 году, 10 лет назад. Ну и, как говорится, аминь. Я вам напомню, что Жанну д'Арк сожгли вполне под католическим крестом, а потом, правда, спустя очень длительное время, ее после Первой мировой прославили в чине мучеников и святых. Правда, по требованию французских солдат, вернувшихся с передовой, они и молились на передовой. Правда, много веков не прославляли, а потом все-таки прославили. Ну. Поэтому, смотрите, из того, что я рассказываю, организация, ну, вроде бы вполне соответствует тому самому духу, который я вам излагал, когда рассказывал про основателя ордена иезуитов и про его последователя, про Пассевина, про всех остальных. Вот. Я чуть-чуть затрону тематику, потому что разведка неразделима внутри орденов. Естественно, мне трудно отделить в рамках деятельности Продео, иезуитов, вот Opus Dei, более-менее они все выходцы из этих орденов имеют отношение к такой деятельности. Так же, как и ученых из коллегиум Русикум. Коллегиум – та же самая дипакадемия, считается, работающая по России. Да. Вот. Но Opus Dei, тот самый, финансировал солидарность, вы же поняли, да? А вот, допустим, как вам тот факт, что в Бельгии, в католической Бельгии, Opus Dei признан экстремистской организацией? Чтобы никто не подумал, что я на кого-то просто так качу бочку. Нет, никого ничего не качу. Вот. А в 83 году уже Испания, уж куда более католическая страна, премьер Филиппо Гонсалес экспроприировал у члена Opus Dei целое предприятие, вот, Румаса. Ну, скажу даже у кого, пожалуйста, его звали и зовут Руис Матеус, Хосе Мария Руис Матеус, владелец этого предприятия. Потому что предприятие касалось чувствительных областей. То есть, представьте себе, вдруг в России возьмут ужас, его скандал, изберут у кого-то предприятие, которое имеет отношение к оборонке, если вдруг выяснят, что этот человек, ну, более-менее там с чем-то связан, ну, допустим, с Ватиканом. А испанцы забрали. Хотя, наверное, для испанцев Ватикан гораздо ближе, чем для нас. Ну, вроде как совсем свой дух, своя религия, своя вера. Вот так. Ну, как бы то ни было, ну, хорошо скажу, правительство Испании даже признало деятельность этого субъекта, Матеуса, я цитирую, вредоносные для национальной экономики и способны подорвать работу правительства. Он сведения передавал данные в области технологических разработок. Вот. А насчет того, насколько глубока связь между континентами и экстремистов с официальными деятелями, скажу, что основатель Opus Dei Хосе Мария Эскрива признавал генерала Пиночета своим духовным отцом. То есть уже уникально, когда священник, глава ордена, признает генерала, мало того, генерала, задействованного в госперевороте в своей собственной стране, духовным отцом. Это, поверьте, гораздо менее взрывная информация, чем если я сказал бы, что я признаю Сталина крупной величиной для себя, хотя его духовным отцом не называл, не назову. Но уважаемым человеком, конечно, гением назову. Но я ведь не глава ордена, заметьте, католического или монастыря православного. Вот так, да? Еще интереснее, что сподвижником у Хосе Марии Эскрива был Джозеф Ратцингер, фамилия, которую, может, некоторые из вас уже слышали из моих уст. Вот. А я вам просто еще раз напомню. Джозеф Ратцингер был офицером голландского отделения СДАП, Национал-социалистической партии, в эпоху Второй мировой войны, и написал жуткие эти самые тезисы, которые, опять-таки, сегодня цитировал, и цитировал на днях, здесь у нас была конференция, организованная кафедрой международной национальной безопасности. Вот. Он написал там такие замечательные вещи, каким образом уничтожать Россию. Это устав, фактически тезисы, которые легли в основание Бильдерберга. Вот я у нас здесь на конференции цитировал, до этого на лекции цитировал слова, я просто вам напомню. Такие замечательные слова, что торжество англосаксонской расы лежит через уничтожение русского народа. Это Ратцингер. Дальше там рассказывается, как надо ставить государство на юге, это Южный ТВД, наш нынешний театр военных действий, как он должен давить на Россию, загоняя ее бесплодные северные пустоши. Ну, то есть отжимая Краснодар, переводит на русский язык, вверх, да, каким образом развивать Восточный фронт, как давить страны Азии, Ратцингер. И вместе с Берхардом Голландским, это Берхард Голландский, первый отец-основатель Бильдерберга, заложил основу Бильдерберга. Об этом от меня многие слышали. А вот насчет того, что Ратцингер был одним из подвижников Opus Dei, точнее его основателя Хосе Марии Эскрива, вот это как бы интересная информация, мне кажется, да? Потому что имеет прямое отношение к Ватикану. Вот. Ну, про Opus Dei вообще отдельно можно долго рассказывать. К сожалению, мое время фактически уже истекло. Вот. Я просто отмечу несколько вещей, ну, таких как бы интересных, что деятельность ProDeo, разведки Ватикана, хуже всего проходит в Китае, Японии и Корее, КНДР. Догадайтесь, почему? Кстати, в Южной Корее тоже плохо проходит. А я всегда смотрю на то, где не удается имплементироваться, внедриться. Из этого можно вполне меня спросить, а как проходит эта деятельность на нашей территории? Наша территория проходит по-разному, с переменным успехом, на мой взгляд. Вот. Потому что, ну, хорошо, это открытая информация, я как-то не раз ее называл. Менее 2 лет назад у нас в России было арестовано 2 офицеров ФСБ, оба в чине полковников, за то, что они дали взятку, вернее, получили взятку, естественно, дать они могли, получили взятку, несколько миллионов рублей от настоятеля собора, католического собора в Москве, католической базилики. Не та, которая на Климашкине, а другой. Святого Людовика, ладно, назову, на Малой Лубянке. Вот. Ну, так любопытно, да? То есть, это любопытная информация, она любопытна со всех сторон. Первое, как вообще можно было давать взятку полковникам ФСБ? А что они могли сделать? Подарить свое табельное оружие, простите, настоятелю собора Святого Людовика Французского? Что официальная причина, что что-то было связано с землепользованием, землеотводом. Я никогда не знал, что ФСБ занимается землеотводом. Наверное, Ватикан плохо информирован, а люди просто решили взять там. Ну, дают, что не взять. Вот. Но интересно то, что их осудили, так, знаете, на недельские сроки, так лет по 15-20 дали каждому, правильно? Я считаю, мало, надо было дать 25, четвертак. Как бы то ни было, ну вот любопытная такая информация. Я же говорю, первый принцип разведки в оставшуюся минуту – это эффективность. Не надо лезть глубоко, там, не знаю, надев какие-то там копыта, переходить границу, что-то еще делать, да, вот, лосиные копыта, как когда-то говорили. Достаточно посмотреть на эффективность работы, то есть на вскрытые и нескрытые дела, на то, насколько разведка комплиментирована где-то, на принципы вербовки, на кадровый состав. Сразу все становится ясно. В сухом остатке скажу следующее. Может быть, там чуть еще кое-что вам в следующий раз еще и дорасскажу, но уж совсем по мелочам по этому поводу. И перейду на другую тему. На деньги Ватикана в следующий раз перейду. Да, напрямую связанные, кстати, с Россией. Там много всего интересного. Вплоть до современности. Но все-таки вот это сочетание духовного, которое используется при вербовке, оно, конечно же, легко открывает путь к сердцу. Наличие здесь незапрещенных у нас, к сожалению, католических орденов, значит, я совершенно не понимаю, почему они не запрещены. Я отдельно еще могу выделить Мальтийский орден, я об этом говорил, потому что это не отнюдь не Ватикан. Это организация близкая Ватикану, но не Ватикан. Но почему просто чисто католические ордена здесь находятся в состоянии открытом, мне не ясно. Я могу сравнить только с эпохой, это уже, наверное, надо долго рассказывать, но сейчас я просто вам дам преамбулу, просто скажу, разовью в следующий раз, с эпохой Екатерины, вплоть до Александра I, когда иезуиты были запрещены в Ватикане, да, Ватикан отказывался от иезуитов, он их запрещал какое-то время. А в России Екатерина II их приветствовала, создала даже отдельный коллегиум на территории Польши. Они там вполне жили, работали и занимались активным обращением в католицизм подданных Российской империи. Виват Екатерина, Александр I тоже продолжил это дело. Вплоть до, кстати, продолжалось это до 1820 года. Так, лет 30 подряд. Любопытно, почему, правда? Ну, наверное, с Екатериной и с Александром что-то произошло. Причем Ватикан просил закрыть, не закрывали. Вряд ли иезуиты стали работать на русскую разведку эпохи конца 18-го, начала 19-го столетия. Ну, не знаю, надо подумать. Я, может, кое-что вам об этом расскажу. Большое спасибо, что слушали. Я закончил. Благодарю.